السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
В своей предыдущей проповеди я рассказывал о военном походе против племени Бану Курайза. Относительно мученической смерти мусульман повествуется, что в этом походе мученическую смерть обрели два мусульманина по имени Халад бин Сувайд и Хазрат Мунзир бин Мухаммад. Относительно того, сколько было убито иудеев из племени Бану Курайза, существуют разные мнения. Согласно Ибн Исхаку, их было 600 человек. Согласно другому повествованию, 700 человек. Сухайли пишет, что их было от 800 до 900 человек. Согласно имаму Тирмизи и имаму Насаи, их было 400 человек. Согласно Ибн Сааду, их было от 600 до 700 человек. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб, согласно своим исследованиям и изучению исторических книг, написал, «В тот день по приговору Саада было казнено около 400 человек». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал сподвижникам организовать похороны этих людей. Противники ислама завысили количество жертв в своих повествованиях для доказательства того, что ислам является религией жестокости. Однако на самом деле достоверная история гласит о том, что количество иудейских воинов было около 400 человек. Поэтому всех их смогли захоронить в одной яме. Один ахмадийский ученый нашего времени, Саид Вакас Сахиб, очень глубоко изучил эту тему. Он написал прекрасную книгу на эту тему. В своей книге под названием «Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха. Сущность из Хиджаза» он написал, «Если мы посмотрим на количество погибших людей из племени Бану Курайза, могут возникнуть разные разумные вопросы. Одним из этих важных правил будет являться то, что если мы возьмем хадис или факты из истории, то они не будут свободны от сомнений относительно того, что они могли оказаться слабыми или выдуманными». Поэтому, если мы будем принимать все повествования с закрытыми глазами, то это тоже не будет считаться мудростью. Затем, если мы посмотрим на количество погибших людей, то их как минимум 6 тысяч человек. Возможно ли было связать их всех веревками и собрать в двух домах? Как было возможно готовить для них пищу в то время, как мусульмане сами голодали? Как такое большое количество людей могло справлять свою нужду? Как могло случиться так, что никто из них не кричал? Как было возможно за одну ночь выкопать ямы в Медине и похоронить 600 человек в одной яме? Как могло быть возможно убийство всех этих людей руками Хазрата Али и Хазрата Зубайра? Оба эти сподвижника никогда не упоминали об этих событиях. Нигде в сборниках хадисов Бухари и Муслима не указано точное количество погибших. Также и другие такого рода разногласия приводят нас к тому, что необходимо изучить эту тему еще раз. Вполне возможно, что в этих повествованиях есть преувеличение. Некоторые люди добавили это от себя, чтобы показать вражду посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и мусульман к иудеям. Сахих Бухари повествуется о том, что Хазрат Саад принял решение относительно того, что убивать нужно только воинов. Теперь историки, толкователи хадисов и биографы перевели слова Хазрата Саада таким образом, что все мужчины, достигшие определенного возраста, должны быть убиты. Другие преувеличили в том, что должны были быть убиты все достигшие совершеннолетия. Они сами придумали метод распознания тех, кто достиг совершеннолетия, а кто нет. После этого они проверили и объявили, кто из них совершеннолетний, а кто нет. Таким образом, их количество постепенно увеличилось. Так они внесли преувеличение в свои повествования. Историки, которые взяли за основу слово «мукателя» — «воины», имели в виду только тех мужчин, которые принимали участие в этой битве. Согласно их исследованиям, их было всего 20 человек. Здесь они привели меньшее количество, и это более достойно доверия. Одним словом, это была их исследовательская работа. Некоторые вещи в ней кажутся разумными, и их можно использовать в своих исследованиях. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб в ответ на возражения на мусульманских историков по поводу количества иудеев, убитых во время похода против племени Бану Курайза, написал: «Что касается случая с Бану Курайза, то различные немусульманские историки выдвигают обвинения против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в очень неприятной форме. Из-за смертного наказания, которое было вынесено более чем 400 иудеям, они представили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, упаси Аллах, как жестокого и кровожадного правителя. Однако это утверждение основано исключительно на религиозных предрассудках. По крайней мере, в том, что касается обвинений в адрес ислама и его основателя, то в этом не смогли оправдаться даже те историки, которые были обучены в свете западной мысли. В ответ на это утверждение, во-первых, следует помнить, что приговор в отношении Бану Курайза, который считается жестоким, был вынесен Саадом, да будет доволен им Аллах, а не посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Если будет доказано, что этот вердикт был вынесен не посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то против него не может быть выдвинуто никаких возражений по этому поводу. Во-вторых, этот приговор вовсе не был ошибочным и варварским. И это будет доказано вскоре после этого. В-третьих, в силу договора, который Саад, да будет доволен им Аллах, заключил перед тем, как объявить свой вердикт, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в любом случае был обязан поступить в соответствии с ним. В-четвертых, когда этот приговор был принят самими преступниками, и они не возражали, считая это божественным постановлением, как это видно из слов, вознесенных Худжаем бин Ахтабом в тот момент, когда его собирались казнить, в задачу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не входило излишнее вмешательство в это дело. После того, как решение Саада, да будет доволен им Аллах, было объявлено, единственной обязанностью посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было привести это решение в исполнение наилучшим возможным образом под надзором его администрации. Таким образом, уже упоминалось, что то, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вынес такое решение, можно считать высочайшим примером милосердия и сострадания. В частности, пока эти люди оставались в плену до вступления приговора в силу, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наилучшим образом обеспечил их жильем и питанием. Когда же приговор Саада должен был быть приведен в исполнение, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вынес его таким образом, чтобы он оказался наименее болезненным для преступников. Во-первых, принимая во внимание их эмоции, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал, чтобы, когда казнили одного преступника, следующего не заставляли быть свидетелем этого. Ведь, как свидетельствует история, когда людей приводили на место казни, они имели ни малейшего представления о том, куда их ведут, пока не добирались до самого места. Кроме того, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, немедленно принимал каждую просьбу о милосердии, обращенную к нему в отношении того или иного человека. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не только сохранял жизнь таким людям, но даже приказывал освободить их жен и детей, вернуть им их имущество и так далее. Какой пример милосердия и сострадания в отношении преступника может быть лучше этого? Таким образом, против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не только не могут быть выдвинуты абсолютно никакие обвинения из-за событий с Бану Курайза, но этот инцидент является также чрезвычайно ясным доказательством высокой нравственности, прекрасного руководства, врожденного милосердия и мягкости посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Теперь остается вопрос о фактическом решении. В связи с этим мы без колебаний заявляем, что в этом не было абсолютно никакой жестокости и варварства. На самом деле он был основан именно на справедливости и равенстве. В этом отношении первое, что необходимо принять во внимание, это фактическое преступление Бану Курайзы и обстоятельства, при которых оно было совершено. Так, из истории известно, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину, там проживало три иудейских племени – Бану Кайнука, Бану Назир и Бану Курайза. Первой политической мерой, которую предпринял посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после переселения, было обращение к вождям всех этих трех племен и заключение договора о мире и согласии. Условия этого договора заключались в том, что мусульмане и иудеи будут жить вместе в Медине, в мире и согласии, они будут поддерживать дружеские отношения друг с другом, не оказывать помощи и не поддерживать никаких отношений с врагами друг друга. А если на Медину нападет чужое племя или племена, то все встанут на коллективную защиту. И если какой-либо человек или группа людей из числа тех, кто согласился на эти условия, нарушит договор, остальные будут иметь право принять жесткие меры, и все споры будут передаваться на рассмотрение Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, чье решение будет обязательным для всех сторон договора. Однако каждый человек или народ должен быть судим согласно закону своей религии или согласно шариату, закону Аллаха. Как иудеи отреагировали на этот договор? Ответ на этот вопрос уже был подробно рассмотрен в предыдущих повествованиях. Во-первых, Бану Кайнука нарушили договор, разорвав дружеские отношения с мусульманами и развязав против них войну. Они грубо притесняли мусульманских женщин и высокомерно отвергли главенство посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которым он обладал в силу международного договора в Медине. Однако, когда они потерпели поражение от мусульман, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, простил их и ограничился лишь мерой предосторожности, чтобы Бану Кайнука покинули Медину и поселились в другом месте, чтобы мир в городе больше не нарушался, а мусульмане были защищены от змеи в траве. Поэтому люди из племени Бану Кайнука покинули Медину вместе со своим имуществом, женами и детьми в полном спокойствии и безопасности и поселились в другом месте. Однако два оставшихся иудейских племени не извлекли урока из этого события. Более того, милость посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подстегнула их к еще большей дерзости. Прошло немного времени, и Бану Назир, второе племя иудеев, тоже подняло голову. Прежде всего, Кааб бин Ашраф, один из их вождей, нарушил договор и начал договариваться с курайшитами и другими арабскими племенами совместно выступить против мусульман. Он подстрекал диких зверей Аравии выступить против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижников в очень опасной манере и сочинял такие провокационные пасквили против мусульман, что создавал для них крайне угрожающее положение на земле. Более того, этот злой человек, называя по имени почтенных мусульманских женщин, насмехался над ними в своих дерзких пасквилях, после чего в конце концов участвовал в заговоре с целью убийства посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда этот человек, по приказу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел к своему заслуженному по закону концу, его племя выступило против мусульман. С того дня Бану Назир полностью проигнорировали свой договор и начали плести заговор против мусульман. В конце концов, все племя разработало план убийства посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и решила, что как бы то ни было, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не должен был ожидать пощады. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, получил известие об их смертельно опасных намерениях, он предупредил их, а затем был вынужден призвать их к ответу. В ответ на это они стали готовиться к войне против мусульман в крайне наглой манере. В этой войне Бану Курайза помогали Бану Назир. Однако, когда Бану Назир потерпели поражение, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, помиловал всех Бану Курайза, и даже Бану Назир было позволено спокойно и безопасно покинуть Медину, хотя им не разрешалось брать с собой оружие. Однако Бану Назир оплатили за эту благосклонность тем, что их вожди объехали всю Аравию и собрали целую армию, чтобы обрушиться на Медину, подстрекая различные племена Аравии очень опасным образом. Они призвали всех дать клятву, что на этот раз, пока ислам не будет полностью уничтожен, они не повернут назад. В это опасное время, краткое описание которого было представлено выше, как повело себя третье иудейское племя, известное как Бану Курайза? Это было то племя, которое посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, простил и отнесся к нему с большой щедростью, несмотря на их вероломство по случаю похода против Бану Назир. Кроме того, вторая милость посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к Бану Курайза заключалась в том, что до переселения мусульман в Медину Бану Курайза считались ниже Бану Назир по своему статусу и правам. Если человек, принадлежавший к Бану Назир, был убит кем-то из Бану Курайза, его казнили в качестве возмездия. С другой стороны, если человек из Бану Курайза погибал от рук Бану Назир, то достаточно считалась выплата денег за кровь. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предоставил Бану Курайза равные с другими гражданами права. Однако, несмотря на эти прекрасные милости, Бану Курайза все равно совершили предательство. И все это в такое непростое время, когда мусульмане не сталкивались с более трудным периодом в своей жизни. Перед ними был пример племени Бану Кайнука, но они не извлекли из него пользы. История с племенем Бану Назир произошла прямо на их глазах, но они не извлекли из нее урока. Когда наступило трудное для мусульман время, что они сделали? Они полностью проигнорировали договор и забыли о благосклонности посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они вышли из своих крепостей и напали на мусульманских женщин и детей с тыла Именно в тот момент, когда 3000 мусульман находились в окружении свирепой и кровожадной армии из 10-15 тысяч неверующих, мусульмане находились в крайне уязвимом и беспомощном состоянии. Смерть смотрела им в глаза, и их сердца подступали к горлу, а Бану Кайнука отказались от своего договора с мусульманами и вступили в смертоносную коалицию, целью которой было полное уничтожение ислама и его основателя. И это действительно было так. Они хотели уничтожить того самого основателя ислама, первой задачей которого после прибытия в Медину было сделать иудеев своими друзьями и союзниками. В ответ на это иудеи также приняли его как своего друга, союзника и демократического главу. В этих обстоятельствах поступок племени Бану Курайза был не только нарушением соглашения и изменой, но и опасным актом мятежа, причем мятежа такого масштаба, что если бы их план удался, то это, несомненно, положило бы конец жизни, чести, достоинству, вере и религии мусульман. Таким образом, Бану Курайза были виновны не в одном преступлении, а в целой серии преступлений, нелояльности, неблагодарности, нарушении договора, измене, мятеже и попытке убийства главы государства. Более того, эти преступления были совершены при таких обстоятельствах, что могли принять самые жестокие формы, и ни один беспристрастный суд не смог бы найти факторов, по которым он был бы склонен отнестись к их делу снисходительно. В таких обстоятельствах какое еще наказание, кроме того, которое им было назначено, они заслуживали? Очевидно, что существовало только три возможных наказания, которые могли быть им назначены. Первое – тюремное заключение или домашний арест. Второе – изгнание, как это было в случае с Бану Кайнука и Бану Назир. Третье – казнь воинов и тюремное заключение или домашний арест остальных. Теперь следует поразмыслить над тем, какой вариант был доступен мусульманам в свете обстоятельств той эпохи. Согласно обстоятельствам той эпохи, содержать вражеский народ в заключении в одном городе было совершенно немыслимо. Причина в том, что в случае заключения в тюрьму ответственность за питание и проживание пленников ложилась на мусульман, а это было для них таким бременем, которое они никоим образом не могли вынести. Во-вторых, в те времена не было формальной системы тюрем и так далее, и существовал обычай, согласно которому заключенные распределялись между различными людьми, принадлежащими к народу, который одержал победу. Практически пленники жили на свободе и беспрепятственно передвигались. В этих условиях разрешать врагу и заговорщику в высшей степени оставаться в Медине было небезопасно. Если бы такое решение было вынесено в отношении Бану Курайза, то это означало, что они продолжили бы пользоваться той же свободой для создания беспорядков, волнений, бед и тайных заговоров, и все это за счет мусульман. Иными словами, если раньше они обеспечивали себя сами и убивали мусульман, то теперь их будут обеспечивать мусульмане, у которых в то время не было достаточно средств даже для собственного пропитания, и они будут убивать еще больше мусульман. Кроме того, из-за того, что они жили вместе с мусульманами в их домах, к этому добавились и другие опасности, которые могли возникнуть. Далее Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб написал: «В таких обстоятельствах я не думаю, что какой-либо здравомыслящий человек будет придерживаться мнения, что им могло быть назначено такое наказание». Теперь остается второе наказание, а именно изгнание. Несомненно, в ту эпоху это наказание действительно рассматривалось как весьма эффективный метод защиты от козней врага. Однако опыт изгнания племени Бану Назир показал, что для мусульман этот вариант был бы ничуть не менее опасен, чем первый. Иными словами, если бы иудеям было позволено покинуть Медину, то это пополнило бы ряды противников ислама, активно участвующих в войне. Более того, эти люди пополнили бы ряды таких врагов ислама, которые неустанно возглавляли бы движение смуты, враждебной пропаганды, а также тайных и коварных замыслов против ислама. История доказывает, что из всех иудейских племен Бану Курайза были наиболее ярыми в своей вражде. Поэтому изгнание Бану Курайза неизбежно создавало еще большую угрозу, чем та, которую создали для мусульман Бану Назир, спровоцировав военный поход союзников против мусульман. Если бы мусульмане сделали это, то в свете обстоятельств той эпохи их поступок был бы ничем иным, как самоубийством. Однако есть ли в мире нация, которая готова совершить самоубийство ради того, чтобы сохранить жизнь врагу? Если нет, то, конечно, мусульмане тоже не могут считаться виновными в том, что не решились на самоубийство, чтобы сохранить жизнь своему врагу. Таким образом, оба эти наказания были невозможны, и если бы был выбран один из этих путей, то это неминуемо привело бы к гибели мусульман. Если отбросить эти два варианта, то единственным вариантом действий для мусульман оставался тот, который был применен на самом деле. Хотя приговор Саада сам по себе был суровой мерой, и человеческая природа, очевидно, испытывает горе от этого, но вопрос в том, был ли у него другой выход. Когда хирург считает необходимым ампутировать пациенту руку или ногу, или вынужден отрезать какую-то иную часть тела, каждый благородный человек испытывает потрясение, думая, если бы этого не произошло, то есть если бы обстоятельства не требовали этого, было бы лучше. Однако перед лицом неопределенных обстоятельств человек вынужден подчиниться. По сути, в таких обстоятельствах действия хирурга считаются достойными похвалы, поскольку при пожертвовании меньшей части тела спасается большая ценность — человеческая жизнь. Подобным образом, хотя приговор Саада, да будет доволен им Аллах, был строгим сам по себе, это был необходимый исход, вызванный непреодолимыми обстоятельствами, в которых не было иного выхода. Именно по этой причине даже такой истории, как Марголиус, который отнюдь не принадлежит к числу друзей ислама, вынужден был признать в данном случае, что решение Саада, да будет доволен им Аллах, было основано на непреодолимых обстоятельствах, и у него не было другого выхода. Следовательно, пишет мистер Марголиус, великое нашествие, которое, как объявил Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, было чудесным образом предотвращено, было вызвано или считалось вызванным пропагандой членов Бану Назир, которых посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изгнал. Если бы он изгнал Бану Курайза, то тем самым освободил бы новых пропагандистов. С другой стороны, нельзя было допустить, чтобы те, кто открыто участвовал в захвате Медины, остались там. Изгнать их было небезопасно. Разрешить им остаться было еще опаснее. Поэтому они должны были умереть. Следует также учесть, что Бану Курайза считались не только союзниками и единомышленниками посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но и в силу своего первоначального договора уже приняли правление посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Медине, или, по крайней мере, признали его суверенитет. Таким образом, они были не просто вероломными союзниками или обычными врагами, а мятежниками, причем крайне опасными. Наказанием за мятеж, особенно во время войны, всегда была казнь. Если мятежника не наказать по всей строгости, то система управления полностью рушится, а дерзкие и мятежные люди обретают такую храбрость, которая оказывается чрезвычайно разрушительной для мира и спокойствия общества. Несомненно, проявление милосердия к бунтарю в таких обстоятельствах фактически равносильно совершению несправедливости по отношению к стране и ее миролюбивым гражданам. Поэтому до сих пор все цивилизованные правительства всегда наказывали таких мятежников, будь то мужчины или женщины, смертной казнью. И ни один здравомыслящий человек никогда не возражал против этого. Таким образом, решение Саада, да будет доволен им Аллах, было абсолютно справедливым и полностью соответствовало принципам справедливости и равенства. Более того, в силу завета посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он не мог проявлять милосердие, кроме как в отношении отдельных людей. А что касается отдельных людей, то посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предпринял все возможные попытки. Однако похоже, что из-за стыда от того, что они отказались принять посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в качестве судьи, они не были слишком склонны обращаться к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с просьбой о помиловании. Очевидно, что без обращения к нему посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не мог проявить милосердие, ведь освобождение мятежника, который даже не раскаивается в своем преступлении, может иметь крайне опасные последствия. Еще один момент, о котором следует помнить. В договоре, заключенном между посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и иудеями, одним из условий было то, что если по какому-либо вопросу, касающемуся иудеев, потребуется вынести решение, то оно будет принято в соответствии с их собственным шариатом, законом Божьим. Таким образом, история доказывает, что в соответствии с этим договором посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всегда выносил решение в отношении иудеев в соответствии с законом Моисея. Теперь, когда мы бросим взгляд на Тору, то в ней предписано точно такое же наказание за преступление, в совершении которого были виновны иудеи. Такое же решение Саад бин Муаз, да будет доволен им Аллах, вынес в отношении племени Бану Курайза. Поэтому в Ветхом Завете Библии есть следующая Божья заповедь. «Когда ты приблизишься к городу, чтобы воевать с ним, то объяви ему мир. И если он даст тебе ответ о мире и откроется тебе, то будет так, что весь народ, находящийся в нем, будет данником твоим и будет служить тебе. Если же он не заключит с тобою мира, а будет воевать против тебя, то ты осади его. И когда Господь, Бог твой, предаст его в руки твои, то всех мужчин его порази острием меча, а женщин и грудных детей, и скот, и все, что в городе, и всю добычу его возьми себе. И ешь добычу врагов твоих, которую Господь, Бог твой, дал тебе». Эта заповедь иудейского закона была не просто заповедью на бумаге. Сыновья Израиля всегда действовали в соответствии с этим учением, и иудейские дела всегда решались именно по этому принципу. Поэтому давайте посмотрим на следующий пример. «И воевали они с мадианитянами, как повелел Господь Моисею, и перебили всех мужчин, и убили царей мадиамских, кроме остальных убитых, а именно Иви и Рекема, и Зура, и Ура, и Реву, пять царей мадиамских, и Варлаама, сына Биора, они умертвили мечом, и взяли сыны Израилевы в плен всех женщин мадиамских и малых детей их, и взяли добычу всего скота их, и всех стад их, и всего имущества их, и взяли всю добычу, и всю добычу, как людей, так и зверей, и привели пленных и добычу, и трофеи к Моисею, и Елиазару, священнику, и к обществу сынов Израилевых, в стан на равнинах Моабитинских, что у Иордана близ Иерихона». Это записано в 31 главе чисел в стихах с 7 по 12.
کہان اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس خیمہ گاہ میں مواب کے میدانوں میں یردن کے کنارے جو یریحو کے مقابل ہے لائے گنتی باب تین
Хотя Мессия из Назарета, который также был из сынов Израиля, никогда не получал возможности управлять страной и не сталкивался с войнами и конфликтами, в которых можно было бы наблюдать его методы, есть некоторые его высказывания, которые проливают свет на его взгляды относительно суда над дерзкими и злыми врагами. Так, обращаясь к своим врагам, Иисус заявляет: «Змеи, порождение ехидны, как можете вы избежать адского проклятия?» Иными словами, «О люди, вы достойны того, чтобы быть уничтоженными, как ядовитые змеи, но у меня нет власти наказать вас. Однако бойтесь Бога, и если уж на то пошло, воздерживайтесь от безнравственных и дерзких поступков, опасаясь адского наказания». Возможно, именно по этой причине, когда последователи Иисуса достигли власти в мире, в соответствии с учением Иисуса о том, что злые и жестокие враги достойны уничтожения, как змеи и скорпионы, они без малейших колебаний уничтожали всех, кого считали безнравственными, дерзкими или мешающими достижению их целей. История христианских народов полна таких примеров. В общем, хотя приговор Саада можно считать строгим сам по себе, он вовсе не противоречил справедливости и равному отношению. Кроме того, вынесение такого приговора неизменно требовало характер преступления, совершенного иудеями, а также безопасность мусульман. Более того, этот приговор полностью соответствовал иудейскому закону, а в свете первоначального договора он был необходим, поскольку в силу этого договора мусульмане были обязаны судить иудеев в соответствии со своим собственным шариатом. Однако, как бы то ни было, этот приговор был вынесен Саадом бин Муазом, а не посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и ответственность за это решение целиком и полностью лежит на Сааде. В качестве главы государства посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, имел отношение к этому решению только для того, чтобы привести его в исполнение под своим руководством. Уже упоминалось выше о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, исполнил этот приговор таким образом, что его можно считать лучшим примером даже для самых цивилизованных и милосердных правительств. Это ответ тем, кто выдвигает обвинения против ислама, которые в некоторых случаях оказывают влияние даже на мусульман, включая некоторых людей из числа нашей молодежи, которые поднимают вопросы о казни Бану Курайза. На самом деле, некоторые люди даже приводят в пример Бану Курайза и осмеливаются утверждать, что все, что происходит с палестинцами, сегодня оправдано. Однако обстоятельства, с которыми они сталкиваются сегодня, никоим образом нельзя сравнить с предыдущими обстоятельствами. Сегодня убивают даже женщин и детей. Ответственность за все это несут только мусульмане, которые предали честь ислама ради своей личной выгоды. Пусть Всевышний Аллах дарует им разум. Аминь.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.